Приветствую! С вами ЗОЖ через молодежь на канале MediaMetrics. Передача об общественном здоровье и здоровом образе жизни, где мы на простом языке общаемся на медицинские темы со специалистами. Сегодня у нас в гостях Динара Алиева, врач-офтальмолог, председатель молодежного совета детской городской поликлиники номер 38. Добрый вечер!
Здравствуйте!
И первый вопрос. Динара, расскажите, пожалуйста, как вы решили стать офтальмологом?
На самом деле вся эта история, конечно, идет с детства. У меня у самой были определенные проблемы. Вот родители в детстве водили меня часто к офтальмологу. Мне очень нравилось, как выглядел врач. Мне очень нравилась та помощь, которую она мне оказывала. И действительно, я получила очень хорошие результаты благодаря тому, что доктор оказался очень грамотным и квалифицированным. Вот она смогла мне помочь и восстановить мое зрение. Поэтому я поняла, что детская офтальмология – это мое, что я смогу восстанавливать детям зрение в самом раннем детстве, потому что, к сожалению, когда они приходят уже в взрослую сеть, если в детстве этого не исправили, то там уже, к сожалению, очень сложно поправить что-то.
Спасибо большое. Сразу же напрашивается следующий вопрос по поводу вот, детский офтальмолог. Структура, функциональность детского глаза и зрительного аппарата взрослого человека. Отличия, особенности – так, чтобы было понятно и доступно.
На самом деле, детский глаз, он уникален, и процесс его развития и получения зрительных функций идет от рождения, заканчивая 18 годами. То есть, когда родители приходят на прием и хотят, чтобы в год ребенок их видел 100%, к сожалению, даже здоровый глаз не видит этого, он видит максимум 50%. А 100% зрение у ребенка формируется только к школе. Вот. И для многих, конечно, это является сюрпризом. Все дети рождаются с дальнозоркостью детской, которая конкретно к 7 годам уходит. То есть острота зрения у них идет к 7 годам 100%. Бинокулярное зрение формируется у ребенка только к 12-14 годам, а стереоскопическое только к 15-17. Поэтому очень важно ребенку иметь очень хорошее зрение, которое вовремя, скажем так, важно скорректировать, если имеются проблемы. И на самом деле, как говорят старики и дети, одинаковые, то есть они рождаются с дальнозоркостью, и после 45-50 лет возникает уже дальнозоркость, которая идет в обратном порядке. То есть мы возвращаемся к тому, с чем родились, скажем так.
Отлично. Вопрос сразу тогда такой немножко из области юмора и из области семьи. Вот родители. Приходили ли к вам мамы, к примеру, и говорили о том, что подскажите, пожалуйста, вот я хочу, чтобы у моего ребенка были там, не знаю, голубые глаза. Какой цвет глаз должен быть у моего будущего супруга?
Здесь на самом деле, да, это очень часто вопрос от родителей. Очень много зависит от того, какой цвет глаз у родителей. Я обычно спрашиваю, какой цвет глаз у ребенка вы заказывали. Да, это очень комично, они, конечно, оживляются на приеме. Самый доминантный цвет глаз – это карий. Карий и темный. Зависит это от генетически запрограммированных процессов, скажем так. То есть, если у родителей обоих карий цвет глаз, то, скорее всего, что ребенок родится с карим цвет глаз. Голубые, серые, зеленые и другие оттенки являются, к сожалению, процессом мутации, то есть они содержат меньшее количество пигмента и менее защищены от негативного воздействия солнечного и солнечного света, скажем так. Вот, поэтому самое основное здоровое – это, конечно, карий. Вот, когда им это объясняешь, они уходят довольно счастливые, скажем так.
Отлично. Счастье – это здоровье, и, как я понял, сверхважно убедиться и знать, что у ребенка все в порядке со зрением. Тогда вопрос. Наша передача ориентирована на то, чтобы принести максимально практическую пользу для слушателей. Как родителям заподозрить, что зрением у ребенка какие-то неполадки и что-то не так? На что нужно обратить внимание?
На самом деле, очень внимательные родители акцентируют внимание и приходят конкретно с жалобами. Значит, они говорят, что ребенок очень близко подходит к телевизору. Ребенок может прищуриваться. Ребенок, получается, может часто моргать. Такое тоже бывает, в жалобах очень активных. Ребенок может очень близко подносить предметы к лицу. И частые жалобы бывают, не узнает папу либо маму издалека. Такое тоже бывает. Мама приходит, говорит, чужого дядю называет папой, либо маму не узнает там. Ну и, соответственно, то, что они там ходят, могут спотыкаться, ударяться. То есть это тоже является важным, скажем так, моментом. Поэтому очень важно, чтобы родители следили и вовремя обращались за помощью, если заподозрят что-то неважное.
Вопрос. Часто вот звучит слово «рефракция», особенно связанное, когда со зрением. Если бы с нами сегодня был мой соведущий Денис Остроушко, то, соответственно, он бы обязательно спросил. Объясните, что же такое рефракция?
Рефракция – это процесс преломления световых лучей в оптической системе глаза. То есть, если говорить простым языком, у нас получается сетчатка – это тот орган, скажем так, который воспринимает зрительные, скажем так, ну, скажем, световые лучи, зрительные раздражители. Вот, соответственно, свет, который проходит у нас через все среды послойно, попадает в центр сетчатки. Угу. Вот это называется рефракцией, если говорить простым языком. И в норме свет попадает на сетчатку здорового человека, который видит спокойно 100%. И, соответственно, имеются разные виды нарушений рефракции, миопия, гиперметропия, астигматизмы. И в данном случае, конечно, это все корректируется именно очковыми либо контактными способами.
Угу. У детей какие наиболее частые нарушения рефракции?
Чаще всего большая часть, скажем так, занимает школьная близорукость, которая возникает у детей от 7 лет, скажем так. Это большой пласт, к сожалению, и детей таких становится очень много, потому что у нас появились гаджеты, телефоны, планшеты. И, к сожалению, большую часть времени мы проводим за работой вблизи. То есть раньше, когда мы ходили в школу, мы только начинали читать и писать. Сейчас дети уже приходят подготовленные, и нагрузка зрительная у них идет уже конкретно там, с детского сада, скажем так. Вот. И, соответственно, это больший пласт, с которым мы работаем. Хорошо, что у нас мало врожденной патологии, не так много. Вот, это гиперметропия, сложные астигматизмы, вот, ну и бывают очень часто врожденные патологии, скажем так, которые не корректируются, не конкретно не связаны с рефракцией, но это тоже отдельный пласт, и, к счастью, намного меньше. Вот, по поводу миопии. Миопия у детей, если, конечно, у их родителей, у обоих плохое зрение, вот, то, соответственно, получается, что вероятность того, что ребенок уйдет в близорукость, около 50%. Mm. Если у обоих родителей зрение хорошее, то вероятность составляет всего 8%, и это радует.
Принято. По поводу близорукости очень подробно разобрали касательно дальнозоркости. То есть в чем именно симптоматика, какая, на что будут жаловаться и на что тоже обратить внимание.
Значит, детская дальнозоркость, гиперметропия, она отличается от взрослой. То есть во взрослом периоде человек начинает видеть 100% даль, и у него возникает нарушение при работе конкретно вблизи. Для этого требуется очковая коррекция для близи. Вот, детская дальнозоркость отличается тем, что ребенок, к сожалению, видит плохо и вдаль, и вблизи. У меня была жалоба, конкретно мама пришла и говорит, кладу ему картофельное пюре, а ребенок говорит, спасибо, мама, за рис. То есть у него настолько было снижено зрение вблизи, что он даже не мог вот настолько в мелочи, скажем так, разобраться. И гиперметропия, она может вызывать дополнительно еще косоглазие. То есть если мама приходит с жалобами на отклонение глаз либо к носу, либо к виску, мы можем заподозрить какие-то определенные заболевания.
Угу. А вот также вопрос. Понятие «ленивый глаз». Что это такое? Поскольку звучит очень забавно, но что за этим скрыто?
Ленивый глаз, по-научному это амблиопия, это осложнение от детской дальнозоркости. То есть, если не вовремя не скорректировать, то зрение, допустим, у ребенка там было в районе 50%, если вовремя не одели очки и не лечили, то, к сожалению, он будет видеть на протяжении всей жизни всего 50%. И даже лазерные коррекции ему не помогут, к сожалению, ни очки не помогут, ни контактные линзы. И мы пытаемся, стараемся донести до родителей, насколько важна очковая коррекция, своевременная, что это не является нашей прихотью, да, и что это необходимо, потому что в дальнейшем человеку надо выбирать профессию, для которой чаще всего нужна очень хорошая острота зрения, получать права, чтобы водить автомобиль, ну и, в принципе, улучшить свое качество жизни.
Принято. По поводу... Я как человек, который страдает астигматизмом, меня спрашивают, что это такое? Вот как объяснить людям, что такое астигматизм и что с этим делать?
астигматизм — это разное преломление световых лучей в разных плоскостях. То есть у вас может быть по одной плоскости, допустим, минус 2, в другой плоскости минус 3. Вот это разное изображение попадает на сетчатку, соответственно, дает искаженное изображение. Вот это называется астигматизмом. Субъективно не очень приятно, вот, корректируется также очками либо контактными линзами, вот, но самое главное — это вовремя выявить. И, кстати, астигматизм тоже может приводить к ленивому глазу, если вовремя не принять определенные меры.
Тогда сразу вот вопрос, связанный с тем, ну, практически, какие-то проводятся осмотры детей, какая-то есть определенная периодичность, с какого возраста и как часто нужно детей водить к офтальмологу, чтобы убедиться, что все в порядке.
Есть определенные декретированные сроки, в которых мы смотрим детей, и, естественно, педиатр с участка всегда их приглашает, они проходят медицинские осмотры. А вот, если мы заподозрим, что нам что-то не нравится, либо мы хотим понаблюдать, если в семье плохая наследственность, то, соответственно, мы приглашаем уже чаще, и они уже ходят вне этих декретированных сроков. Профосмотры в школах, профосмотры в детских садах, вот, ну и дальше по желанию, без проблем, родители всегда могут приходить и просто проверять динамики свое зрение. Чаще всего они ходят и в частные клиники, периодически забегают к нам смотреться, то есть мы всегда рады.
Вы упомянули о том, что вот это реальная проблема, что гаджеты сейчас вокруг нас, что очень много информации, мы все время находимся как бы вблизи нее. Насколько, может быть, какая-то тенденция есть вот к распространению проблем, связанных именно с тем, что очень много вблизи приспособления, которые вот визуально напрягают аппарат.
Да, в нашем современном мире тяжело себе представить сейчас без гаджетов. В принципе, даже и школьники делают очень много заданий именно на компьютерах, на планшетах, электронные дневники, электронные доски. Все это в нашем мире присутствует. Здесь, если честно, нет определенной... Офтальмологи разделились на два фронта. Кто-то говорит, что да, это влияет, кто-то все-таки считает, что это не влияет. Здесь нужно рассматривать организм в целом. То есть, как говорил Гиппократ, мы лечим не болезнь, мы лечим больного. То есть, есть дети, которые у нас сидят круглыми сутками, ну, в частности, взрослые, сидят в компьютере, в интернете, и как родители приходят, говорят, все, он там сутками не вылазит, но при этом у него зрение стопроцентное. Вот, оно абсолютно не страдает. Это говорит о том, что у него нет предрасположенности, он прекрасно здоровый человек, скажем так. Вот, есть дети, у которых есть отягощенная наследственность, плюс это может быть там плохое освещение, это могут быть проблемы с соединительной тканью, плоскостопие, остеохондрозы. То есть никогда миопия, она не идет отдельно сама по себе. То есть это всегда какой-то симптомокомплекс. И ее рассматривать отдельно от всего организма абсолютно нельзя. То есть здесь должны быть еще другие предрасполагающие к этому факторы. Так что именно отдельно гаджет нельзя рассматривать как, скажем так, фактор, который может привести к близорукости.
Спасибо. С учетом того, что есть то, что может, скажем так, снижать зрение, остроту зрения и, в принципе, функцию зрительного аппарата, то какие способы лечения существуют для того, чтобы это откорректировать?
Есть в детском возрасте, если мы рассматриваем конкретно детский возраст, есть аппаратное лечение. Значит, в чем оно заключается? Для каждого заболевания есть определенные аппараты, есть определенные методики, которые помогают восстановить зрение. Если говорить по поводу, там, допустим, косоглазия, есть определенные аппараты, там, ну, самый основной, это, допустим, тот же самый синаптофор. Дети проходят лечение, есть возможность восстановить зрение. А для гиперметропии ленивого глаза есть свои определенные методики. Для миопии очень много разных методик, но самое основное — это лечение по Витисову. Это все есть, это все имеется. Допустим, также в нашей поликлинике 38-й имеется аппаратное лечение для наших детишек. Мы принимаем детей из других поликлиник, в частности. Вот. И, к сожалению, допустим, при той же самой миопии мы не можем восстановить зрение, потому что глаз, к сожалению, он уже немножко, скажем так, растянут, да, он уже большой, обратно физически мы его вернуть не можем на место. Но мы можем сделать так, чтобы не было прогрессии, потому что миопия, к сожалению, это прогрессирующее заболевание. Поэтому в данном случае аппаратное лечение имеется, есть смысл всегда ходить. Мы предлагаем все, что возможно, ну а дальше, как развивается организм, очень сложно предположить, что будет дальше. Все, что возможно, мы делаем.
Я уточняю, все лечение, в том числе и аппаратное, совершенно бесплатно в поликлинике?
Абсолютно бесплатно, по полису ОМС.
Тогда вопрос, перейдем опять к неформальному общению, в кавычках. У меня есть племянник, и ему 12 лет, он не хочет носить очки. И всей семьей мы отправляли фотографии. А так сложилось, к сожалению, что большая часть семьи она в очках, да, и в принципе все достаточно успешные люди. И мы пытались ему объяснить, что там носить очки это хорошо. И в последующем даже уже отправляли знаменитых людей, которые были бы в очках, чтобы в каком-то формате подчеркнуть, что ну, наоборот круто. Но это вот в рамках семейного круга. Как детям объяснить, чтобы они носили очки, поскольку я понял, что это крайне необходимо.
Да, очковая коррекция крайне необходима, но сначала я хотела подчеркнуть, что вы молодцы, что так активно поддерживаете племянника, это очень важно, если вся семья за, и это очень хороший пример, скажем так. Вот. А если поговорить по поводу очков, да, к сожалению, очень многие дети не хотят, но поговорить с ними, обсудить этот вопрос можно. А ко мне чаще всего тоже приходят на прием и спрашивают, я не хочу носить очки, я хочу носить линзы. Я детям объясняю, что очки все равно нужны. Для чего? То есть ношение контактных линз никто не отменяет. Сейчас офтальмологическое сообщество за то, что это круто, это классно, и это очень хорошо помогает, и даже в плане социальной адаптации ребенка в обществе. Но это не замена очкам, что очки нам все равно нужны, потому что любые заболевания, что часто у детей бывают ОРВИ, конъюнктивиты, банально риниты и все остальное, как бы это уже является уже четким противопоказанием для ношения контактных линз. Они соглашаются, мы выписываем очки, они их приобретают и в дальнейшем уже, соответственно, пользуются и очками, и контактными линзами. То есть надо как бы все донести, рассказать ребенку, что заменить очки, к сожалению, не получится. То есть они нам все равно нужны.
А вы вместе с психологами это объясняете или самостоятельно?
Нет, самостоятельно.
Окей, потому что мне кажется, здесь даже можно было бы интересно такой симбиоз вместе с психологами, поскольку не каждый офтальмолог сможет грамотно это объяснить.
Это хорошая идея, мы подумаем над этим.
Отлично. А, опять же, к примеру, не знаю, ребенок или даже взрослый уже человек, так бывает, что пары в возрасте, да, там пользуются одними очками на двоих. Насколько это корректно, некорректно и насколько, в чем опасность при таком применении?
Да, конечно, носить очки с чужой рефракцией – это неправильно. Если, конечно, поносить там 1-2 минуты, мы от этого ничего плохого не сделаем глазу. Вот. Но если носить постоянно, естественно, это возможно снижение зрения в будущем. То есть мы не имеем права пользоваться очками ни бабушек, ни дедушек, ни соседа по парте, скажем так, потому что это может привести к снижению зрения дополнительно. Это перенапряжение мышц, это зрительная утомляемость, как бы, и, соответственно, это неправильное изображение в голове, в головном мозге, который формируется, и может привести к неблагоприятным последствиям.
Битва извечная между линзами и очками.
Кто выигрывает?
Игровые тенденции, соответственно, кто выигрывает, да, и ваши личные отношения.
Ну вот еще раз, да, повторюсь, что мы всегда имеем контакт, скажем так, дома и очки, и линзы. Линзами, пожалуйста, не вопрос. Сейчас еще раз повторяю, что офтальмологическое сообщество за линзы. Линзы подбираются у нас, в частности, в Москве по медицинским показаниям чуть ли не с рождения. Есть такие у нас специалисты. Вот. А в принципе, так в среднем можем уже с 6 лет подобрать. Вопрос состоит в том, насколько настроены родители и насколько настроен ребенок. Поэтому всегда имеют в комплекте и линзочки, и очки. Потому что если ребенок заболел, мы в данный момент линзами не будем пользоваться. Будем пользоваться очками. Потом они ходят к офтальмологу, офтальмолог их смотрит, и только после разрешения доктора ребенок одевает обратно линзы.
А вот понятие ночные линзы, это что такое?
Да, есть такие линзы, тоже очень активно распространены у нас в России, в принципе, за рубежом. А суть их в чем? Они одеваются только на ночь, они называются, там, грубо говоря, там, жесткие в простонародье. Они уплощают, перераспределяют эпители роговицы, и, соответственно, рефракция немножко меняется. Световые лучи уже попадают у нас на сетчатку. То есть при миопии они попадают перед сетчаткой, а после ношения контактных линз, то есть ребенок в них спит, они еще называются ночными, утром он просыпается и видит 100%. Да, тоже очень хороший способ коррекции. А основное назначение – это прогрессирование развития близорукости. Вот, но опять-таки эти же ночные линзы не являются заменой очков. То есть очки нам в любом случае нужны, потому что также ребенок заболел, мы уже этими линзами пользоваться не можем.
Угу.
Есть осложнения. Медицинское офтальмологическое сообщество также разделилось на два фронта: кто-то за, кто-то против. Но против в основном это из-за осложнений. Но осложнения возникают только из-за одного – это неправильный уход. нарушение гигиены и, соответственно, что приводит к воспалительным заболеваниям, кератитам, язвам роговицы, то здесь нужно быть педантом в данном случае. Если мы начали ими пользоваться, то мы выполняем все условия, как прописано. Это, к сожалению, могут делать не все.
Вопрос, связанный с физкультурой, с активностью, поскольку нас очень слушают многие люди, которые занимаются физической культурой, и зрение, физическая культура, может быть, есть какие-то заболевания, которые ограничивали бы физическую активность, и, может быть, какие-то случаи, жизненные примеры есть по данному направлению.
Да, физическая нагрузка и зрение, они взаимосвязаны. Если говорить, допустим, по той же самой близорукости, если она идет в очень слабой степени, мы обычно разрешаем все, кроме бокса. Если нет изменений на глазном дне, здесь очень важно именно состояние глазного дна, потому что если при минусе глаз большой, больше, чем у здорового человека, соответственно, высокий риск развития отслойки сетчатки. И любая физическая нагрузка может, к сожалению, привести к отслойке, а это, естественно, потеря зрения. Если говорить по миопии средней степени, то там идет ограничение. Сдача норм ГТО, мы уже их не сдаем, к сожалению. Это быстрый бег, это прыжки, это батуты, это кувырки. Здесь уже идут тоже ограничения, и ребенок имеет даже по физкультуре в школе подготовительную группу. Миопия высокой степени – это уже спецгруппа, там только дыхательная гимнастика. Но есть очень многие спортсмены, и я общалась с коллегой из спортивного диспансера, у которых очень плохое зрение, но которые добиваются очень хороших результатов. Они под присмотром офтальмолога бывают, скажем так, условно допущены и, соответственно, как бы в принципе могут заниматься спортом, но в этом случае им там профилактируют, делают лазерное, скажем так, укрепление сетчатки, чтобы не было у нас патологических изменений. Так что такое существует.
Очень интересно. Тогда вот, будучи уже папой, и вот, к примеру, там, моему сыну 1,7, и он с интересом смотрит, уже начинает брать свои игрушечные телефоны, ходит, сам с собой разговаривает, и пытается всячески к телефону подойти, что-то посмотреть, сделать. С какого возраста безопасно и возможно разрешать пользоваться гаджетами, планшетами, телефонами?
Ну, вообще официально с 5 лет разрешают минимально 10 минут, это прям вот вообще безопасно. Вот. Чем позже ребенок начинает смотреть гаджеты, тем будет лучше, потому что зрение у них только формируется, глаз только растет. Соответственно, как бы если ребенок будет много смотреть гаджеты, то у него будет, скажем так, высокая вероятность того, что к школе он у вас уже оденет очки. Тем более, если есть предрасположенность именно семейная, вот, наследственность. И очень многие родители рассказывают, что они начинают кормить детей, когда вот мне надо его покормить. Но это формирует неправильное пищевое поведение, рефлексы. Я сажусь смотреть телевизор, либо мультик, мне нужно что-то поесть. Соответственно, это может привести к другим плачевным, скажем так, моментам. Поэтому формирование правильного вот этого зрительного режима – это очень важно у ребенка.
Отлично. Тогда вот сразу интересно, если нельзя все время что-то вблизи смотреть, то получается оптимально, чтобы человек все-таки кругозор и зрение мог далеко-далеко смотреть. То есть я правильно понимаю, что если там много гулять на природе, в том числе не в четырех стенах дома, то это отчасти тоже является профилактикой.
Да, это является профилактикой, потому что мы смотрим, когда мы смотрим вдаль, мы смотрим бесконечность. Я конкретно имею в виду сейчас человека с идеальным строением глаза. Вот. А оптимальное расстояние вблизи – это 30-40 сантиметров. Соответственно, наши экраны, мониторы должны быть на расстоянии 30-40 сантиметров, и писать и читать мы должны на расстоянии 30-40 сантиметров. Когда мы работаем ближе, идет перенапряжение внутри глазных мышц. Вот. И, соответственно, как бы, если это напряжение вовремя не снимать, потом глаз, к сожалению, идет в близорукость. Раньше в нашем детстве мы очень много гуляли, мы не сидели дома, не смотрели телевизоры, да, и большую часть времени проводили на улице. То есть мы, в принципе, смотрели вдаль. Сейчас, к сожалению, такого уже нет, и, соответственно, вырос процент детей с близорукостью, потому что они уже не смотрят вдаль, они конкретно работают вблизи. Есть одна из теорий развития близорукости – это эволюционное приспособление. То есть человек, соответственно, переходит именно на близкий режим работы. Если взять ту же самую Японию, где гаджеты, там это все, там 90% людей близоруких. То есть в этом плане они, конечно, превзошли весь мир.
Япония, сразу ассоциация компьютеры, технологии, мониторы. Опять-таки же, покупая очки, стараются все время объяснить, что в этих очках можно заниматься за компьютером. Насколько покрытие или специальные очки реально защищают от излучения, и насколько это работает, или это просто маркетинг?
Научно не доказано. Значит... С одной стороны, да, это маркетинг, потому что если говорить о компьютерах, которые были у нас раньше, когда вот у них там изображение бликовало, и были такие волнообразные движения, конечно, тогда нам нужны были такие компьютерные очки, которых, кстати, по-моему, тогда и не было. Сейчас экраны достаточно хорошего качества, они уже идут с внутренним покрытием защитным, но многим людям очень комфортно, когда все-таки нет вот этого сильного излучения от экрана, либо от экрана телефона, либо от экрана компьютера, соответственно, как бы им комфортнее. То есть без проблем, если комфортно, то есть они не навредят, но и нет какой-то патологической зависимости их одевать, скажем так.
Сразу же тогда вопрос. Очень много людей в мегаполисах, в частности в Москве, работают именно за компьютером. Какая есть профилактика, связанная именно со зрением?
Да, профилактика в данном случае очень важна, потому что нужно внутриглазные мышцы расслаблять. То есть банально, мы 20-25 минут поработали, потом можем подойти и посмотреть в окно, вдаль. То есть именно когда мы смотрим вдаль, расслабляются мышцы, улучшается кровоток глаза. То есть достаточно даже просто перевести буквально на 5-7 минут в окошко посмотреть, и это уже разгружает наши глазки. Вот, соответственно, здесь нужно именно сохранять режим. То есть должен быть баланс между расслаблением и, скажем так, напряжением внутриглазных мышц.
А вот тогда вопрос сразу. Вот о детях мы поговорили, что есть определенный график, периодичность. Вот для взрослых каким образом, с какой частотой необходимо обращаться именно за помощью, за консультацией или за осмотром?
У взрослых, конечно, декретированные сроки намного расширеннее, чем у детей. Не так часто осматриваются офтальмологом. Для взрослого организма очень важно именно обследоваться после 35 лет на наличие глаукомы и предрасположенности. Это проверять внутриглазное давление каждый год. И многие организации это делают, они отправляют своих, скажем так, сотрудников, чтобы они этим занимались, именно проверили, чтобы не было глаукомы, потому что глаукома – это очень важное, серьезное заболевание, которое, к сожалению, проходит бессимптомно. То есть человек может даже этого не ощущать. Вот. А если говорить по поводу профилактики зрения, то у них такая же. Почувствовали дискомфорт, пришли на прием. То есть не надо сидеть, ждать, мне что-то попало, мне покраснел глаз, у меня расширились сосуды, мне сосед сказал там что-то покапать, я это покапал. И у нас, естественно, никогда нет времени на свое здоровье. Очень важно вовремя обратиться к офтальмологу.
К примеру, банальный самый. У человека покраснел глаз. Многие сразу считают, что это конъюнктивит. Да, вот как часто это является патогномичным именно для конъюнктивита, или часто бывает и сопровождает ряд других заболеваний?
Да, симптом красного глаза – это очень большая группа заболеваний. Мы, точнее, люди видят только верхнюю оболочку, скажем так. И очень важно обратиться к офтальмологу на прием, чтобы дифференцировать, потому что там могут быть поверхностные слои и могут быть глубже. Вот, поэтому, придя на прием, именно офтальмолог через щелевую лампу может определить, потому что бывают заболевания, к сожалению, которые лечатся именно в стационаре, которые не подвергаются амбулаторному лечению. Если у вас покраснел глаз и, соответственно, вам нужна помощь, вы можете, там, если это ночью, допустим, у вас нет времени, зайти в аптеку, вам там что-то подскажет фармацевт, начинать лечение, но обязательно на следующий день нужно обязательно обратиться к офтальмологу. Если это не получается, всегда работают стационары, они работают круглосуточно, есть везде приемное отделение, ребенка под мышку, сами сели в машину, поехали, доехали. Очень часто бывает, что родители начинают самостоятельное лечение, проходит 5-7 дней, они приходят уже, есть такое серьезное заболевание, эритроцитит, когда, к сожалению, там уже потеряны часы, время, и приходится срочно госпитализировать ребенка. Вот, мама посчитала, что это аллергия, капали противоаллергические капли, которые, естественно, к сожалению, не помогают в данном случае.
У нас сейчас будет перерыв, и вы сможете после него узнать много интересного о курьезных случаях. Достоверно ли влияет потребление моркови на сохранение зрения? Динара нам покажет эффективную, краткую, но в помощь гимнастику, которая поможет сохранить зрение. Поэтому до встречи через некоторое время.
В России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это живой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске «Медиаметрикс» и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. «Медиаметрикс» – свежие котировки новостей. Всегда под рукой.
Снова с вами ЗОЖ через молодежь. Передача об общественном здоровье. И сегодня мы говорим об офтальмологии, о детской, о взрослой и о многом-многом-многом интересном. И мы остановились на том, что, Динара, я, насколько знаю, вы являетесь председателем молодежного совета вашего медицинской вашей организации. Расскажите, пожалуйста, как развивается в поликлинике номер 38 молодежная политика.
Во-первых, хотелось бы поблагодарить нашего главного врача Захарову Светлану Валерьевну за активную поддержку нашей молодежи, конкретно нашего молодежного совета. Она всегда за наши идеи, всегда поддерживает, помогает, скажем так, административными ресурсами. Ведутся активно очень лекционные материалы для школ. Мы сейчас выходим в детские сады, будем показывать детям, как правильно чистить ушки, как правильно чистить зубы, то есть профилактику будем вести прям по всем фронтам. Наши члены молодежного совета активно участвуют в разных других мероприятиях, которые проводятся молодежным советом при департаменте здравоохранения города Москвы. Так что работаем.
Отлично, замечательно. Радует, когда руководство поддерживает и помогает. При переходе на перерыв заявляли о том, что будут курьезные случаи. Расскажите несколько из них, которые бы помогли понять проблему и в случае, если, не дай бог, такое произошло, вовремя обратиться за помощью.
Значит, хотела бы рассказать два случая и обратить внимание, в принципе, всех пациентов на то, что вам выписывает врач и в каком объеме это нужно делать. У меня был случай, когда я выписывала препарат, очень похожий, созвучен с тархуном. Да, и мама приходит на прием и говорит, что не могу ей капать этот тархун в глаза, потому что она орёт, как сумасшедшая. Я говорю, в смысле? Я говорю, что капали тархун в глаза? Она говорит, ну да, вы же мне его выписали. То есть такое тоже было у меня. По поводу, был у меня ребенок с ячменем, и мама пришла и говорит, слушайте, уже 5 дней показываю ей фигушки, вы мне скажите, сколько раз в день показываете ей вот фигушки, чтобы ячмень прошел. Вот, мы, естественно, все это обсудили, назначили правильное лечение и отпустили. Но чаще всего это бывает, конечно, курьезный случай в том плане, что родители путают лекарственные препараты. Поэтому, уважаемые коллеги, пишите более разборчиво, разговаривайте с пациентами, им это все нужно объяснять.
Спасибо. Тогда сразу вопрос по поводу самолечения. В каком формате допускается самолечение? Что можно своими силами в случае, если на природе, в путешествии, либо на даче, и нет возможности выехать в лечебное учреждение. Соответственно, каким образом можно делать и что? Угу. И когда допускать этого не стоит, самолечение?
У меня есть родители, которые приходят заранее. Очень многие уезжают, допустим, на 3 месяца из Москвы или, в принципе, вообще там за границу и спрашивают, что можно с собой взять, если вдруг действительно у ребенка покраснеет глаз и либо у взрослого. Очень многое медикаментозное лечение у нас идет с года, все препараты, скажем так, поэтому их можно капать и ребенку, и взрослому. Мы обычно выписываем препараты, рассказываем родителям, как можно капать, на какой день вы должны увидеть динамику и, соответственно, понять, помогает это лечение, либо не помогает, чтобы не сидеть и не ждать неделю, глаз красный, все болит, ничего не помогает. Соответственно, назначается лечение, обсуждаются сроки, если не помогает, соответственно, идем к офтальмологу на прием. Очень важно родителям объяснять, что не надо баловаться антибиотиками. Они любят 1-2 раза закапал и убрал их. Такого не бывает. Антибиотики капаются по схеме, в принципе, как и многие препараты. Соответственно, вот так вот баловаться, конечно, нам нельзя. Есть антисептики внутриглазные, соответственно, мы их тоже часто назначаем. И родителям объясняем, если что-то не понравилось, в качестве профилактики можно, конечно, закапывать. Очень часто бывает это при поездке на море. Дети отдыхают, вода, естественно, как бы у нас не всегда чистая, скажем так, поэтому рекомендуем закапывать антисептики перед тем, как ребенок начнет купаться.
Тогда от вопросов, наверное, с полиса самолечения до полиса высоких технологий. И часто задают вопрос именно касательно лазерной коррекции. Какова сейчас обстановка и как офтальмологическое сообщество разделяется, не разделяется, полностью поддерживает, а отдаленные последствия? Вы рекомендовали бы вы лазерную коррекцию кому-то из своих пациентов? Или считаете, что оптимально обходиться очками и линзами?
Значит, лазерная коррекция входит в понятие оптическая коррекция. Это очки, контактные линзы, ночные линзы и лазерные оперативные вмешательства. А видов лазерной коррекции очень много. И здесь уже решает пациент. Нет показаний конкретно для лазерной коррекции. Если он хочет снять себе очки, либо не пользуется контактными линзами, он приходит к офтальмохирургу на прием, он его полностью обследует, есть определенные параметры, показания, противопоказания. Если пациент подходит под эти параметры, то он ему, соответственно, проводит эту операцию. Очень важно при той же самой близорукости делать лазерную коррекцию только при наличии стабильности. То есть если вам доктор вас сажает и в тот же день начинает оперировать, это неправильно. Нужно как минимум 6 месяцев понаблюдаться, посмотреться. Если глаз расти не будет, соответственно, от этой операции будет смысл. Если глаз будет расти, то мы понимаем, что, скажем так, эффективности от этой операции не будет. Тем более, что сейчас, по последним показаниям, глаз растет у человека все-таки до 25 лет.
Угу. То есть, как минимум до 25 лет оптимально подождать, а уже в последующем об этом задуматься, и только через 6 месяцев после того, как уже четко определились, посмотрели и наблюдаетесь, принимать решение об этом.
Да, все верно, потому что в глазу очень тонкие структуры, очень нежные, да, и второй-третий раз вряд ли кто-то в ваш глаз полезет, поэтому если идти, то это важное очень решение, его нужно принимать, но, соответственно, находить очень хорошего специалиста, читать отзывы, где-то знакомые делали, потому что специалистов очень много, чтобы не было, скажем так, негативных последствий. Ну и, соответственно, когда провели эту лазерную коррекцию, нужно понимать, что все рекомендации врача нужно выполнять, а не так, что мы 1-2 дня покапали капельки и забыли про это, чтобы не было воспалительных осложнений.
От рекомендаций к врачей к народной медицине. Входит мнение, что морковь помогает в укреплении и сохранении здоровья глаз. Так ли это?
Морковь помогает в профилактике. Если человек родился уже с врожденной патологией, к сожалению, морковь ему не поможет. А если у человека там 100% зрение, у него хорошее строение глаз, но он много работает за компьютером, соответственно, морковь ему поможет профилактировать возрастные изменения. Если минус уже появился, то, скажем так, надеяться только на морковь, к сожалению, не получится. А морковь на самом деле очень важна, много бета-каротина и лютеина, которые очень важны в профилактике именно возрастных изменений. Есть такое заболевание, как возрастная макулярная дегенерация, которая, к сожалению, у нас не лечится. Вот, в принципе, не лечится во всем мире. Она только поддерживается на определенном уровне, чтобы не было прогрессии. И как раз вот лютеин, содержащийся в той же самой моркови, нам поможет профилактировать данное состояние.
Вопрос тогда, вот слушая вас, понимаю, что очень много связано, может быть, в том числе и с профессией. Бывали ли случаи подобного плана, к примеру, школьник и по физическим показателям при осмотре вы понимаете, что, вот, к примеру, он хочет быть бухгалтером или он хочет связать свою работу с программированием. И вы понимаете, что высока доля вероятности, что это усугубит его состояние глаз. И есть понятие профнепригодности, и как вы с этим работаете?
В данном случае я бы хотела привести немножко обратный пример. Очень многие дети хотят стать летчиками, хотят стать военными. У них есть четкие, конечно, претензии именно по состоянию здоровья, в том числе и по зрению. Вот. Очень многие, к сожалению, не проходят эти комиссии, и некоторые, наоборот, берутся активно за свое здоровье, начинают активно заниматься, но это все можно восстановить только на начальных этапах. Очень многие именно папы хотят, что я хочу, чтобы мой сын стал военным, но у него врожденная патология. Начинаешь это объяснять, чтобы они не строили иллюзии. Есть дети, у которых начинает снижаться зрение, ты им объясняешь, что чем больше ты сидишь в компьютере, тем ты хуже делаешь своему зрению, глазки перенапрягаются, но он тебе в ответ говорит, что я буду блогером, я все равно буду сидеть в телефоне, в планшете, и, в общем, ваше зрение никогда не упирается, ну, грубо говоря. Вот, поэтому стараемся разговаривать, стараемся обсуждать с родителями. Конечно, никто не насильничает, никто не ставит пароли на компьютеры, на телефоны, потому что невозможно изолировать ребенка в нашем современном обществе от этих гаджетов.
До конца эфира у нас осталось 4 минуты, и с учетом скоротечности времени, я попрошу вас продемонстрировать элементарные части быстрой гимнастики для глаз, которая бы помогла сохранить в наше время здоровье.
Будете повторять за мной?
Буду повторять за вами.
Смотрим наверх.
Наверх.
Вниз.
Вниз.
Направо.
Направо.
Налево.
Налево.
По диагонали.
По диагонали сверху вниз.
Сверху вниз.
Угу.
И с другой стороны сверху вниз.
Отлично.
Зажмуриваем глазки на 3 секунды. Раз.
Сильно-сильно.
Раз, угу. Два, три.
Угу.
Отлично. Круговые движения пошли.
Угу.
Справа налево, слева направо.
Угу.
И 3 секунды просто расслабленно закрываем глазки.
Угу.
Отлично.
Супер. Это заняло у нас менее чем 1 минута,
да.
Более 40 секунд. И на самом деле, как часто нужно проводить такую гимнастику?
Ну вот так же, допустим, 25 минут позанимались, можно подойти посмотреть в окошко, сделать гимнастику. Это все несложно, буквально в течение 1 минуты все это можно сделать и сохранить здоровье своих глаз.
Каждые 25 минут?
Каждые 25 минут.
А, провокационный вопрос. Вы это делаете сами?
Нет. У меня немножко другая ситуация, поэтому у меня не миопия, и в данном случае мне гимнастика, к сожалению, не поможет.
Тогда тезисно. В одной минуте, даже в двух, наиболее значимые вещи в плане профилактики для детей и для взрослых.
Для детей это профилактические осмотры. Минимальное занятие в каждом в телефонах не соответственно возрасту, то есть до 7 лет мы все-таки минимально этим занимаемся. Если есть наследственность, соответственно, как бы частые осмотры. В плане взрослых это, конечно, ведение здорового образа жизни, то есть отказ от вредных привычек, курение, алкоголь, больше на свежем воздухе, смотрим вдаль, на зеленое, на синее, что помогает нам расслабить глаза.
И последний вопрос. В случае... Если все люди выздоровели, у них глаза здоровые, они все видят и далеко, и близко, и надобности в офтальмологах нет, чем бы вы тогда занялись?
Честно, я пошла бы работать флористом, нести красоту в мир.
Опять-таки же здесь визуальная составляющая имеет место быть. Отлично. Дорогие друзья, большое вам спасибо за эфир, Динара. С вами была передача «ЗОЖ через молодежь». До встречи в новых эфирах. Всего доброго.